Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Владимир Груздев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Говорить мы будем о борьбе с коррупцией, о том, что, собственно, предлагает Владимир Груздев и та партия, в которой он состоит, а состоит он в партии «Единая Россия», соответственно, во фракции «Единая Россия». Я напомню наши телефоны, для прямого эфира «Радио Свобода». Это 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России, так что вы можете звонить и задавать свои вопросы Владимиру Груздеву. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну вот, через московские пробки к нам пробился Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, я сразу быка за рога о вашем личном опыте, личной жизни и личном примере. Вот газеты нам сообщили, что вы не только задекларировали, но и об этом рассказали даже как-то раньше прессе. 2 миллиарда 227 миллионов рублей доходов вашей семьи за прошлый год. Вы готовы рассказать о том, как эта сумма была получена вами, депутатом, который вроде как не может заниматься предпринимательской деятельностью?
Конечно.
Это же на рассказывайте, самом деле... это самое интересное.
Да, это в принципе, я прекрасно понимаю, что это интересует больше всего. Да, все очень просто. На самом деле основной доход составил от продажи ценных бумаг, которые принадлежат мне и моей жене. Этот доход составил примерно там 90% общей суммы. А по нашему налоговому законодательству доходом является не разница между ценой приобретения и ценой реализации, а, соответственно, вся сумма реализации. Поэтому вот акции были у нас, мы их реализовали, эти акции, соответственно, включили в налоговую декларацию.
Ну, то есть, это акции седьмого континента, вот этой фирмы, это, где были совладельцем.
Да, совершенно верно, да, это остаток акций седьмого континента, и, соответственно, остальные доходы, это, скажем, машину я там продал, то есть, это тоже включил в доход.
То есть, вы ничего не скрываете?
Нет, я считаю, что это совершенно правильно. А что скрывать? Давайте вот разберемся. Вот я когда продал акции «Седьмого континента» в 2007 году, вот мы всей семьей заплатили 130 миллионов долларов подоходного налога. На 130 миллионов долларов подоходного налога можно построить в Москве, подчеркиваю, по московским ценам, 15 школ на 600 человек каждую, 30 детских садов, 40 физкультурно-оздоровительных комплексов. Мне кажется, я как человек, который вырос в России, ну, в Советском Союзе, в России, который получал образование в советской системе образования, то есть это Московское Суворовское училище, военно-краснознаменный институт, Московский государственный университет, юридический факультет. Я полностью все свои долги, как гражданин, перед государством и перед моими согражданами отдал.
Mm-hmm. Но бог, это чтобы... вы, правда, не учитываете, знаете, что, как это сказать, вот то, что называют откатом, да, коррупционную составляющую. Это вы в каких-то чистых ценах все назвали. А если учесть, сколько будет из этих денег при строительстве школ, больниц и прочего уворовано, и мы знаем, что это постоянно происходит, то, конечно, ваш материальный вклад, скорее всего, поменьше. Денежный тут спора нет.
Нет, это денежный как раз вклад, я вам говорю, по тем ценам, которые у нас утверждены на строительство школ, детских садиков, физкультурно-оздоровительных центров. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, и вам надо тоже стремиться, так сказать, поработать получше, покачественнее, тоже, чтобы, так сказать, заплатить такой подоходный налог, чтобы и вы...
Сколько зарабатываем, столько платим, правильно. Вы не волнуетесь, да. Да, а вам уже не интересен?
Я вот, вы знаете, я, да, в отличие от вас, свою декларацию опубликовал, а вы свою опубликовали.
А моя не так интересна. Я все-таки не депутат, не политик, так что...
Вы больше. Вы...
Что ж нам торопиться?
Вы больше. Вы журналист.
Ну, что ж делать? Журналисты, люди маленькие, они воспроизводят то, что рассказывают нам, рассказывает нам жизнь.
Это
давайте,
не совсем
давайте,
так.
Давайте так.
Мне кажется, все-таки вы все-таки формируете еще точку зрения. Поэтому ваша точка зрения и ваши мысли очень важны для нас.
Да. Я что хотел спросить. Вот вам уже перестал быть за время политической деятельности в Думе совсем не интересен бизнес? Вы решили, что все, надо закрывать тему и больше к этим делам, так сказать, с ритейлом, вот с торговлей не возвращаться? То есть это вы для себя эту тему закрываете совсем?
Нет, не только с ритейлом и торговлей, но вообще, в принципе, с бизнесом. Мне кажется, человек должен, чтобы хорошо работать или чтобы, так сказать, качественно была его работа, он должен сосредоточиться на той работе, которой он занимается. В Думе у меня очень много работы, занимаюсь, как вы знаете, уголовно-процессуальным законодательством в комитете по гражданскому уголовному арбитражному процессуальному законодательству. Наш комитет один из самых, в общем-то, насыщенных с точки зрения количества и качества рассматриваемых законопроектов, но вот за три года мною лично было доложено на Государственной Думе, соответственно, подготовлено к рассмотрению в нескольких чтениях в Государственной Думе более 150 законопроектов. То есть это большая нагрузка. К каждому закону нужно подготовиться. Это огромный объем поправок, огромный объем согласований и очень сложный же закон. Вот посмотрите, закон о кратных штрафах, например, да, который вот Дума приняла совсем недавно в трех чтениях.
За коррупцию, да?
За коррупционную составляющую, но это не только коррупционная, там же и просто поборы, так называемые бытовые взятки. Их коррупционными сложно назвать, это, там же нет никакой коррупции, там в чистом виде поборы. Ну, идете вы в ЖЭК, а там с вас говорят, хочешь справку там без очереди?
Побыстрее, да.
Да, за 500 рублей давай, пожалуйста. Или там очереди, как в регистрационных палатах нам продают, да, знаете, по 500 рублей, чтобы зарегистрировать или сдать документы на регистрацию, ну, вот вы там купили квартиру, продали квартиру.
Ну, с землёй чаще всего безобразие происходит.
Да, так вот только за очередь, чтобы сдать документы. Сейчас вот в Москве я специально, так сказать, узнавал, подъезжал. 500 рублей.
Ну, это еще немного.
Так это что, за то, чтобы сдать документы? Это же не значит, что вам зарегистрируют. Это только за то, чтобы сдать. А если зарегистрировать, а что, если у вас ошибки найдут, да это приостановка, ну и так далее. Так. Это в чистом виде побора. Их, это коррупция, назвать сложно.
Ну, вы знаете, этим, кстати говоря, не победишь. Систему надо менять. Вот в Грузии, например, поменяли так, что вы паспорт можете получить за один день, там какие-то документы вот такого рода, за пару дней регламенты все эти работают. Разогнали старых жуликов, создали такую систему, в которой люди уже не могут работать так, как они раньше
знаете,
работали.
Знаете, в Грузии население немножко поменьше, объем операций
В количестве чиновников на одного человека примерно то же самое.
150 поменьше количество операций. Может быть, по количеству чиновников на количество населения, да, а с точки зрения количества операций, нет. Это первая история. А вторая история, хочу вам сказать, что вот этот законопроект, он один из тех вот кирпичей в том фундаменте, который создается. Безусловно, он один все не решает, но в следующий раз человек подумает, а нужно ли ему эти 500 рублей брать, чтобы тут же угодить под уголовную ответственность, да еще и под большой штраф.
Ну, вот в этом вся ваша партия и состоит, чтобы бороться вот с мелочами, с этими, с поборами, как вы называете, не трогать самый высокий уровень
коррупционный. Так наоборот, по самому высокому уровню установлен самый высокий уровень штрафа. Вот вы, как всегда, так сказать, Пастернака не читали, но все-таки, да? Вы же законопроект...
Не-не-не, я знаю об этом, знаю, но вы-то рассказываете про поборы, а не про это. Вот я вас вывожу сразу на чистую воду.
А я вам как раз хочу сказать, что как раз вот большое взяточничество и вот большие коррупционные составляющие, это уже не только коррупция, это уже, скажем так, организованное преступное сообщество, где четко расписаны роли, кто что делает, кто как выполняет. Это гораздо более комплексная история. Но
вот,
там,
вот кооператив,
да,
озеро какое-то.
Но, там, да, история, но там история гораздо сложнее. Да? Сложнее она в том, что ответственность, которую установили, там кроме штрафов кратных, которые устанавливаются в 100-кратном размере, ну, но не более, правда, 500 миллионов рублей, мы ограничились, подумали, что 500 миллионов пока на начальном этапе
достаточно. Гуманистическое решение, да.
Ну, так ничего, чтобы уж, так сказать, попал, значит, попал. Вот. Но при этом еще и установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы. То есть, в данном случае штрафы работают как дополнительное
наказание. Но штрафы – это такая форма, заменяющая конфискацию имущества,
нет,
правильно?
Нет, конфискация имущества также сохранена.
Тоже будет?
А как же, конечно.
Преступно нажитого, правильно?
Преступно нажитого, так сказать, и объект, то есть, сама сумма взятки конфискуется, преступно нажитое конфискуется. Штраф до 100-кратного размера, и также лишение свободы при особо крупных взятках, особо крупная взятка – это 1 000 000 рублей и более, там от 7 до 12 лет лишения свободы, все вместе. Угу. Так что мало не покажется.
И еще за посредничество.
За посредничество точно такие же штрафы. Единственное, мы для посредничества… Посредничество ведь часто состав… незаконченный, то есть, когда посредник, там, знаете, бегает между взяткополучателем и взяткодателем, ну, и пытается их, что одного разводит, что второго разводит. Ну, а в последний момент раз почему-то деяние не происходит. Но само посредничество есть, поэтому мы установили, что карается точно такими же штрафами, как и получение взятки, то есть, тоже максимальные. Ну, а если деяние не было совершено, а была попытка посредничества, значит, тоже может быть посредник привлечен к уголовной ответственности. В данном случае будет минимальный размер штрафа 25 тысяч рублей. Меньше не приговорить не могут. Ну и хочу напомнить, что у нас в Уголовном кодексе в общей части существовала минимальная сумма штрафов в рамках уголовного наказания 2,5 тысячи рублей. Мы тоже ее изменили, установили, сделали 5 тысяч рублей.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Владимир Груздев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, фракция «Единая Россия», и продолжим мы после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Усвоило ли человечество уроки Чернобыля? Об этом в 25-ю годовщину аварии беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор в московской студии «Радио Свобода». Владимир Груздев, фракция «Единая Россия», первый зампредседателя Комитета Госдумы. Длинное название по гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так вот, нам Алла Павловна пишет: «Господин Груздев, лидер вашей партии Путин, президент вообще все партийцы, много говорят о борьбе с коррупцией. Буквально на днях московский комсомолец опубликовал статью о реальных доходах министров Аристенко и Голикова. Ни ваша партия, ни ваш лидер, ни президент эту информацию не приняли к сведению. Сплошное молчание, как будто ничего нет. Где же ваша борьба с коррупцией? Где поручение прокуратуре исследовать факты, изложенные в прессе? Вы же говорили, что пресса формирует общественное мнение. Вот нас формировало общественное мнение, а вы молчите. Где ваш запрос депутатский?»
Слушайте, я на самом деле даже не читал.
А что? Так, не читали? Ну, вот так. Вам вот рассказать?
Да.
Ну, на самом газета деле... «Московский комсомолец» напечатала статью о том, что, в частности, министр Христенко является совладельцем крупного пакета акций металлургических разных предприятий, в том числе «Магнитки». Ну, а госпожа Голикова, там в министерстве всякие безобразия происходят, о чем нам господин Рошаль, известный российский врач, рассказал. Ну, и кроме того, лоббирует этот самый «Арбидол», фирма какого-то приятеля. В общем, все очень выглядит нехорошо. Ну, надо было бы исследовать. А
слушайте, считаете? Почитаю с удовольствием. Да. Хочу сказать, что мне кажется, любая публикация, тем более в «Московском комсомольце», она чаще всего заканчивается, так сказать, прошу считать данную статью официальным запросом туда-то, туда-то.
Это ваш коллега, депутат Хинштейн, пользуется таким приемом?
Нет, почему? Любое средство массовой информации...
Это вот он всегда приписывает.
Нет, но и средство массовой...
Но теперь Следственный комитет отдельно, а прокуратура отдельно.
Нет, при чем здесь это? Следственный комитет, он рассматривает вопрос на возбуждение уголовного, а проверку-то все равно проводит, так сказать...
Ну, вы, может, поможете?
Либо органы внутренних дел, либо соответственно, органу прокуратуры. Поэтому почитаю, посмотрю.
Да, то есть можете, значит, и потом помочь в борьбе с коррупцией конкретно. Скажите, а чем связано, с чем связано то, что ваша партия, ваша фракция до сих пор блокирует ратификацию ряда пунктов Конвенции о борьбе с коррупцией, где предписывается, например, контроль за расходами чиновников?
А вот откуда у вас такая информация,
что... Это я не успел договорить. Это оппозиция вас все время обвиняет.
Лжет оппозиция.
Лжет. Так, оппозиция. Расскажите, как дело обстоит на самом деле.
Лжет оппозиция. На самом деле дело обстоит все очень понятно. Как раз все законопроекты, которые направлены на борьбу с коррупцией, эти все законопроекты являются приоритетными, они принимаются в, ну, скажем так, в приоритетном порядке рассматриваются, принимаются Государственной Думой. Поэтому как только документ поступает, а тем более это документ, касающийся ратификации, это документ...
Так, но она ратифицирована без ряда пунктов. Вот сейчас...
Слушайте, она была ратифицирована без ряда пунктов в каком году-то? Она была в 2002, по-моему. Да. Ну, а вы спрашите меня, я в Думу пришел в 2004 году.
Не-не-не, сейчас снова опять «Справедливая Россия» и «Компартия» предлагают вернуться к этой
теме. На самом деле, давайте четко двигаться по дистанции. Как только документ поступает в Государственную Думу, то он является... то Дума становится ответственным за рассмотрение данного документа. Как он только к нам поступит, мы его сразу рассмотрим.
Вам комитет не поступал?
Его в Думе нет.
Как нет?
Ну, молча, нет его. Так. Он был ратифицирован в том виде, в котором вы говорите.
А сейчас предлагают доратифицировать.
Ну, еще раз повторяю, кто предлагает?
Справедливая Россия.
Но Справедливая Россия в данном случае не может быть инициатором рассмотрения, внесения в Думу документа о международных ратификаций. Это вносится Министерство иностранных дел, готовит
документы. Ну, понятно, то есть действующая власть не внесла.
Это вопрос в том, что есть процедура, которая соблюдается. Как только в Думу поступает, тут же рассматривается.
Понятно. Ну, хорошо. А вы сами не думаете самостоятельно ввести для чиновников, для депутатов декларации о крупных расходах?
Не то, что не думаем, мы над этой темой работаем.
Рассказывайте, сейчас. Как работаете.
У нас в 1998 году был принят закон о расходах, который касался вообще не только чиновников и депутатов, он касался вообще всех граждан Российской Федерации, и все приобретения, которые подлежат регистрации, квартиры, земельные участки, машины, дома, самолеты, пароходы и так далее, включая драгоценные... изделия из драгоценных металлов и любые расходы стоимостью свыше, по-моему, если мне память не изменяет, по-моему, 300 тысяч рублей, они подлежали государственному контролю. То есть, соответственно, налогоплательщик совершает те или либо иные деяния, он, на приобретение, он должен был об этом проинформировать налоговые органы. Год проработала эта система, в 99-м году тогда коммунистическая либеральная дума отменила этот закон, сославшись на то, что вот о чем мы граждан-то мутузим, и на самом деле...
То есть, в 99-м это уже было?
Да, в 99-м.
Это Путинская дума, первая Путинская дума. Нет, это 99-й, конечно.
99-й Путинская дума была избрана в декабре 99-го года, отменен он был в августе 99-го. Это еще была, так сказать...
Это была прогрессивная дума тоже, да.
Это была не прогрессивная дума, это была как раз коммунистическая...
Которая утвердила Владимира Владимировича Путина, вашего любимого премьера, помните, да, исполняющим обязанности,
да, которую утвердила.
А вы ее вот как-то подкалываете,
коммунистическая, потому что это там... коммунистическая,
да, не была
дума, в чистом виде коммунистическая дума.
Она была
дума.
Смешанная по
составу. Вот, и эта вот дума тогда, вот, так сказать, сославшись, заботой в преддверии как раз выборов, сославшись на заботу о гражданах, взяла, и вместо того, чтобы, так сказать, убрать оттуда только граждан, оставить чиновников, депутатов, ну и, так сказать, весь люд, который является распорядителем кредитов в государстве и проводит, имеет определенные контрольные функции, взяли и просто закон ликвидировали. Вот сейчас мы возвращаемся к тому, что мы понимаем, что без контроля, вот декларация о доходах, депутаты, хочу сказать, что в отличие от чиновников, при всех выборах всегда декларировали свои доходы и декларацию о имуществе. Вот сейчас чиновники начали декларировать, соответственно, сказать, подавать декларации.
Так, законопроект есть новый?
Законопроекта пока нет, но в этом составе Государственной Думы, в этом созыве мы законопроект внесем и рассмотрим.
То есть к выборам. Значит, как раз. Примете или рассмотрите?
Я думаю, что примем, конечно, Дума примет.
А и, что туда вносить, значит, надо в этот законопроект, на ваш взгляд?
Ну, давайте так, прежде всего, кто должен, да, то есть да. Что сейчас дает,
что?
Значит, прежде всего, это все государственные и муниципальные служащие, то есть государственные служащие федерального, регионального уровня, а также муниципальные служащие. Кроме этого, должны отчитываться все ну, скажем так, все руководители, если в органах внутренних дел, начиная с районного руководителя органов внутренних дел, должны подавать такого рода декларации, ну и соответствующих федеральных служб, соответственно. То есть рядовой полицейский, какой смысл с него, так сказать, эту декларацию спрашивать, смысла не имеет, если у него заработная плата от 35-40 тысяч рублей, соответственно, то и расходов у него подобного рода не должно быть. Значит, какие расходы должны контролироваться? Это любое приобретение любого имущества, которое подлежит регистрации, то есть земельные участки, акции, квартиры, машины, дома. Кроме этого, приобретение драгоценностей на сумму 600 тысяч рублей, мы предполагаем, обсуждаем так, скажем так, сумму 600 тысяч рублей. И иные расходы, скажем, есть турпоездка за 600 тысяч рублей, будь любезен, задекларируй. Все имущество, которое не попадет под декларирование, данное имущество будет подлежать конфискации.
Кроме... В судебном порядке, я надеюсь?
В судебном, конечно, конечно, в судебном, да. Не переживайте, да, тройку предлагать не будем.
Ну, всяко бывает с вашей партией. Что-нибудь придумаете?
Вы на нашу партию, знаете, так сказать, не грешите.
То рыболовов благодаря там обяжете благодаря, деньги платить, то
благодаря, благодаря нашей партии страна за последние 10 лет сделала огромный рывок. А если бы не наша
борьбе
партия...
с демократией.
А если бы не наша партия, то вот вы, как человек, видите... Судя по всему, сильно ограничены в праве голоса, да, вот вы выступаете, критикуете. Видите, у вас есть все возможности.
Да. Ваше декларирование доходов не пример. Вы бы лучше от имени Единой России извинились перед избирателями, что 2 миллиона детей не посещают школу, астрономия отменена, а новый мэр не принял никаких действий по сохранению научного и производственного потенциала Москвы, пишет вам Сергей. Видите как? Да, другого Сергей... от вас хотят.
Сергей, спасибо большое за комментарий. Мы просто, так сказать, та работа, о которой вы говорите, это работа, это часть, одна из частей моей работы, но, опять же, вот 2 миллиона детей, которые школу не посещают, не поддавайтесь коммунистической пропаганде. Знаете, не читайте выступления Геннадия Зюганова, так сказать.
Почему же не читать-то Геннадия Зюганова?
Нет, читайте, но читайте правильно. На самом деле у нас 2 миллиона детей... Как он сказал, ежегодно не идут в школу. Ну, это полная ложь, на самом деле, безрассудство такие, вы знаете, очень такие популярные, даже не скажу, не популярные, а популистические выступления. Эта цифра, конечно, не соответствует действительности. Вот. А астрономию, хороший вопрос, обсудим, почему отменили астрономию.
Да. Еще в начале 19 века русские люди знали, что когда коррупцию бьют по голове, а не по пальцам, она прячется. При власти медвепутов и голова, и пальцы чувствуют себя в полной безопасности, пока это не изменится. Говорить о борьбе с коррупцией бесполезно, пишет вам Александр. Видите как, не убеждаете вы наших слушателей?
Вы знаете, я вам так скажу, что это хорошо, что люди переживают. А как вы хотели, чтобы люди не переживали? Конечно, переживают, потому что любые коррупционные влияния, это те деньги, которые мы с вами платим в виде налогов, и это те деньги, которые...
Ну, в смысле, нелегальных налогов, скажем
нет,
так. Коррупционный налог, коррупционная составляющая.
Не совсем так, скажем так. Те деньги, которые мы с вами платим в виде налогов, это деньги, на которые должны ремонтироваться улицы, строятся больницы, детские садики. Если эти деньги разворовываются, значит, мы этого не получаем, поэтому мы, конечно, переживаем, и я переживаю.
Да. Владимир Груздев переживает в эфире «Радио Свобода», депутат Государственной Думы России. Мы продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Дыра на юге Сирии, в которой были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек, сообщает агентство со ссылкой на местных жителей и правозащитников. В Йемене во время многотысячных демонстраций с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестующих. Убитые сегодня в ходе операции в Дагестане боевики были причастны к нападению на полицейскую автоколонну 12 апреля этого года, в результате чего погибли двое полицейских. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. На скамье подсудимых Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. В Беларуси в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро были задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. Об этом сообщил сегодня журналистам глава белорусского МВД Анатолий Кулешов. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на репортера одной из радиостанций в Мисурате. В Афганистане из тюрьмы на юге страны бежали сотни заключенных, многие из которых предполагаемые сторонники талибов. В Японии около 25 тысяч военнослужащих приступили к поиску тел около 12 тысяч человек, пропавших без вести в результате землетрясения и цунами 11 марта.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Груздев, первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, фракция «Единая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так, Николай с вами не согласен. Говорит, что в 2001 году покупал квартиру, отчитывался по закону о расходах. То, что в 99-м году закон был отменен, это неправда. Он еще в 2001-м действовал. Так, видите, не согласны. А господин Груздев, опять противоречие ваших слов с делом. Следователи, работники МВД, которые вели дело Магнитского, у них явно доходы не совпадают с расходами, расходы в десятки раз превышают доход, то есть зарплату. Несколько лет прошло, где расследование по этим фактам? Вся мировая пресса об этом пишет. Вы, похоже, не читаете ее, пишет слушательница. Владимир Сергеевич, читаете про дело Магнитского? Тут-то новые есть обстоятельства. Там,
почитываю, почему
да, не сотрудница
читаю?
Налоговой службы бывшая теперь уже служит в Министерстве обороны. Купила особняк в Абу-Даби, особняк на Рублевке строит. Ни дня, я так понимаю, в бизнесе не работала, в отличие от вас.
А вы знаете, я хочу вам сказать,
славные что... люди, правда?
Вы знаете, я
пропустила
вам...
возврат НДС, по-моему, на 200 миллионов долларов, как утверждают некоторые незаконно.
А нет перспективы у этих людей.
В Швейцарии возбудили уголовное дело, правильно, а в России нет.
А перспективы нет у этих людей, все равно же.
Почему?
Потому что по этим делам нет срока давности. Там,
так.
И все равно все эти истории, они все равно не сейчас там.
Ну, тут то же... есть не будет вашей
вот
партии у власти, не будет Путина у власти, Медведева у власти,
смотрите,
тут-то и разберутся.
Здесь, давайте, теперь, что называется, поговорим
по делу.
Да. А вот теперь поговорим по делу. Для того, чтобы контролировать те же расходы, как мы с вами выяснили, оказывается, закона о контроле за расходами нет. И как раз президент Медведев – это тот человек, который вносит эти законы, и которые мы сегодня рассматриваем и принимаем. Это и закон и о кратных штрафах, и закон о том, что сегодня у нас за организацию преступного сообщества, а вот такие вот деяния – это уже не, так сказать, не только коррупционная составляющая, но в том числе и преступная организация, преступное сообщество фактически, да, потому что люди вступают в сговор и так далее. Там срок... до пожизненного лишения свободы. Поэтому вот вы правильно говорите. Те законы, которые сегодня принимаются, они еще в полной мере не заработали. Но пройдет время, год-два, когда эти законы заработают в полной мере, и поверьте мне, вот все эти истории, они будут иметь большие продолжения.
Это лет 10 ваша партия,
знаете,
рассказывает, пока она у власти,
давайте,
что вот придет светлое будущее,
мы,
вы разберетесь.
Так.
Слушайте, ну в Швейцарии
так, секунду,
достаточно
мы
было
по
недели после
давайте
публикации.
Мы будем тоже с вами разговаривать.
А
вы
в
меня
России,
все время перебиваете.
А в России?
Значит, я вам отвечаю. Если вы будете неуважительно отзываться
о моей
партии, о партии
«Единая
Россия»,
очень с интересом
я тогда
о вашей
еще раз говорю, не перебивайте меня. Тогда я не буду просто с вами вести беседу в дальнейшем. Если вы хотите, я могу прекратить ее сейчас. Значит, пожалуйста, ведите себя корректно.
Любезны.
Вы ведите себя корректно.
Значит,
по отношению, так сказать,
вам
партии.
Был задан слушательницей конкретный вопрос.
Я отвечаю так, как считаю нужным. Вы меня, пожалуйста, не корректируйте, как мне отвечать.
Вся
я буду отвечать,
пишет.
Я еще раз повторю, я буду отвечать так, как
будьте
считаю
любезны.
Нужным.
Отвечайте.
И, пожалуйста, без своего ерничества.
Будьте любезны,
отвечайте. Относитесь, пожалуйста, к людям, которые представляют здесь Единую Россию, с уважением, корректно.
Значит,
договорились?
Слушательница задала
раз,
вопрос.
Договорились мы?
Мы обо всем договорились.
Вот, тогда,
будьте любезны, пожалуйста, ответьте вопрос слушательнице.
Я уже
Алле
дал
Павловне.
Ответил. Анне Павловне я ответил.
Вы
давайте
ответили.
Следующий вопрос.
Хорошо. Значит, посмотрим. Следующий вопрос. Геннадий из Ленинградской области. Пожалуйста, будьте любезны, ваш вопрос Владимиру Гроздеву.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, почему в докладе Владимира Владимировича Путина только вскользь прозвучало решение проблем коррупции, тотального воровства чиновников различного ранга, слабое исполнение законов, ну и лжи также. И почему ни один депутат «Единой России» не задал ему подобного рода вопросы? Ну, Владимир Сергеевич, вы хотите, чтобы партию «Единая Россия» уважали? Ну, пусть партия «Единая Россия» уважает и своих подданных, чего я лично не ощущаю. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, вы знаете, я прошу, чтобы мы, когда находимся в беседе, если мы выбираем какой-то разговор, ну, неконструктивный, а с точки зрения сам дурак, это одна позиция. А если мы пытаемся выяснить и найти основное вот такое здравое зерно в очень сложной проблеме, в проблеме борьбы с коррупцией, эта проблема не решена ни в одной стране мира. Вопрос только в том, насколько это деяние приобретает те или иные масштабы. Поэтому вопросы, которые, если вы заметили, то выступление, отчет правительства в Государственной Думе длился больше 4 часов без перерыва, да, 2 часа 15 минут Владимир Путин выступал с докладом, в котором он коснулся всех вопросов деятельности правительства за прошедшие 3 года. Очень сложные 3 года, это и кризисные времена, и выход из кризиса, и создание условий для роста экономики, и кроме этого еще задавались вопросы. Значит, от каждой фракции по регламенту мы установили, что каждая фракция задает по 3 вопроса. Во всех этих вопросах, и в том числе в отчете Владимира Путина, говорилось о том, что вопрос борьбы с коррупцией – это один из основных вопросов. Почему? Потому что те поручения, которые были даны президентом Медведевым после заседания комиссии по модернизации в Магнитогорске, 10 конкретных поручений, эти все поручения направлены на создание нормального, эффективного инвестиционного климата. И без решения вопроса коррупции это невозможно. Поэтому я все эти вопросы услышал, и я понимаю, что нужно делать, и этим занимаюсь в Государственной Думе.
Да, вот к слову коррупция во время доклада, я хочу просто вам уточнить, прозвучало только один раз. Вас это не удивило?
Нет. Меня как раз в большей степени интересовали вопросы социального характера, да, то есть социальной защищенности наших граждан, угу. Как раз на выходе из кризиса.
Ну да. Вот, например, в Минздраве по итогам проверки закупки медицинской техники на 7 миллиардов рублей, значит, заведено 17 уголовных дел.
Ну, а вы говорите, нет борьбы с коррупцией.
Есть, есть.
Ну, вот сами, вот.
А может
сами
быть,
говорите.
Дело в системе все-таки. Одних сажают, а другие... Значит, систему надо менять, а другие продолжают воровать.
А разве вот те законы, которые мы с вами обсуждаем, разве это не изменение системы?
Ну, пока она не изменилась, судя по количеству даже вот этих уголовных дел.
Слушайте,
некоторые дела не
это как раз это как раз то, о чем я с вами говорил, о том, что деяние, иногда срок возбуждения уголовного дела за то или иное деяние, он происходит не сразу, да, то есть проходит год, два, три, а потом дела возбуждаются. Поэтому в данном случае это как раз нормальный показатель, когда дела возбуждаются о закупке. Но это же не секрет, когда помощник президента говорит о том, что из 10 триллионов расходной части нерационально, ну, условно назовем, нерационально были потрачены практически триллион рублей по оценке по 2009 году. Поэтому это вот как раз тот триллион
томографы
рублей...
по тройной цене покупали.
Это вот как раз тот триллион, который мог быть потрачен на более эффективно. Я вот, кстати, по томографам сейчас занимаюсь одним интересным делом. один из предпринимателей из Екатеринбурга, выиграл тендер на поставку томографа в одной из больниц Ульяновска. Значит, так вот, он, значит, сначала его не допустили до тендера. Он обжаловал итоги тендера Федеральной антимонопольной службе. Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев его ходатайство, итоги тендера отменила. Провели повторный тендер. Он тендер выиграл. Причем цена, по которой он предложил томограф, составила, ну, там 43 миллиона он предложил, а, значит, предыдущая цена была 57. То есть разница практически 14 миллионов. Так вот, парни этого предпринимателя душит уже четвертый месяц
с выемкой, проверки присылают.
С выемкой документов. Причем вы приезжает вот в Екатеринбург КАМАЗ документов, увозит вплоть до трудовых книжек сотрудников и так далее. Вот этим делом мы с моим коллегой Игорем Бариновым занимаемся сейчас. Мы доведем его обязательно до логического конца. Причем сразу ему, когда, как он только выиграл, ему сказали: откажись, лучше не участвуй в тендере. Либо, так сказать, вот есть дорожка, по которой тебе надо идти.
Ну, то
вот
есть силовые структуры им занялись.
Занимаются, да. Вот так вот, видите, выигрывать тендеры непросто.
Да. Проблема с коррупцией практически решена в Сингапуре, когда Ли Куан Ю спросили, как он добился процветания страны, он ответил: независимые суды и 12 ближайших друзей за решеткой. Вы можете себе представить за решеткой 12 друзей Путина, господин Груздев, спрашивает Александр.
Вы знаете, мне, Александр, вот я к Владимиру Путину отношусь с большим уважением. Ну, во-первых, потому что у нас с ним во многом биографии схожи, мы с ним коллеги по прошлой работе. И хочу вам сказать, что вы сравните то, в какой стране вы живете в 2011 году, в какой стране вы жили в 1999 году. И та разваленная страна, которая досталась Владимиру Путину, за эти 12 лет значительно преобразилась.
Цены-то на нефть какие были?
А вы знаете, это не только вопрос цены на нефть, а то, что сегодня у нас, вот я опять же по примеру, по своей семье вот приведу. У меня мама преподаватель химии и биологии в школе. Она проработала в школе больше 43 года проработала. Ну, продолжается работать и сейчас, хотя уже на пенсии. Я вот ее спрашиваю: мам, был ли когда-то вот уровень зарплаты московских учителей такой, как сейчас? Никогда не было. У нас средняя заработная плата...
Вас вам сейчас скажут про учителей в провинции. Там совсем другая картина.
Вы знаете, я избирался от Москвы и отвечаю за тот регион,
это
в котором
плохо,
я...
Что вы не хотите на какую-нибудь, ну, не знаю, Вятку посмотреть?
Да
там,
вы
я
знаете,
вот был,
я,
там, в деревнях люди
я по России езжу очень много, на самом деле, и все это вижу, точно так же, как и вы. Но в отличие, так сказать, от просто огульной критики, я еще занимаюсь делом. Поэтому я к Владимиру Путину отношусь с огромным уважением, и хочу сказать, что благодаря этому человеку у нас в стране произошло очень много позитивных изменений.
Владимир Сергеевич, ну, вопрос был задан немножко не об этом. Может ли человек, такой человек, которого вы так уважаете, Владимир Путин, сделать так, чтобы кто-то из его соратников за конкретное нарушение оказался в тюрьме? Ни один из министров, например, правительства за последние годы там не оказался. Честно говоря, я не, даже не был снят с должности. Неужели это все абсолютно чистые, кристальные люди?
Давайте мы, вы знаете, я...
Давайте будем верить, конечно, что они чистые.
Давайте мы
люди,
двигаться, да? Что называется, поступательно. Вот и был скандал у нас с прокуратурой Московской области. Прошло время для проверки, служебной проверки, и генеральный прокурор принял решение, в соответствии с которым прокурор Московской области освобожден от занимаемой должности, переведен на другую, а те прокуроры, которые нарушали этику сотрудника прокуратуры, эти люди не только освобождены, но и уволены за нарушение устава.
Ну, бывает такое.
Вот, поэтому, вы знаете, работа по борьбе с коррупционными составляющими – это работа правоохранительной системы.
И эта система... Но вы же формируете ее теми законами, которые вы принимаете, правильно?
Мы даем инструментарий, мы не формируем законами, мы даем инструментарий. Закон – это тот инструментарий, которым правоохранительная система должна с этим бороться. А благодаря, вот, кстати, средствам массовой информации, мы с вами задаем определенный импульс, да, что, так сказать, мы недовольны качеством этой борьбы. Поэтому этот вопрос нужно адресовать не Владимиру Путину, а в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет и в органы внутренних дел. Это те органы, которые должны, невзирая ни на чины, ни на звания, есть нарушение закона, они обязаны возбуждать уголовное дело.
Давайте мы из Московской области примем звонок. Александр Иванович, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Гроздеву.
Ну, во-первых, я свидетельствую свое уважение и к вашему гостю, и к вам, и к его партии. Так, пусть он не воспримет мои вопросы как стремление кого-то сделать нехорошо. Первый вопрос. Неужели вы не понимаете, что вот вся ваша громадная работа, это все равно, что вот гора, которой даже мышь не родила, она может не стоить ломаного гроша, вот это все ваши горы законов. Почему? Да потому что, основываясь на законе 59, статья 3, весь тот поток жалоб на самоуправство, произвол, беззаконие местных властей, который идет на уровень Путина, Медведева, Генеральную прокуратуру, совершает кульбит и ложится на стол тем чиновникам, бюрократам, на которых люди жалуются. И никто не контролирует, как этот чиновник отвечает на эти вопросы. Но, естественно, мы знаем, как он может ответить. Так что КПД, к великому сожалению, и сочувствую вам, вы работаете, что называете, в поте лица своего, засучив рукава, КПД как у паровоза. Знаете, когда 99% пара уходит с листок, а 1%, не спорю, идет в дело. Это первое. Теперь второе. Ведь вы посмотрите, что творится в медицине. Тяжелейшее, вот везде все стандартизируется, но за исключением только тяжелейшего случая, онкология, там люди должны до операции, онкологические больные, проходить специальные курсы лечения, химиотерапию системную, противотромбическую, а стандартов нет. И в результате тяжелейший больной вынужден бегать, высунув язык, выбивать квоты на это лечение, а эти квоты выдает врач, который ничем не зарегулирован, вот он хочет даст, а хочет не даст.
Ну, понятно, Александр Иванович, это уже более частное, да, короче.
И короче так, как вы можете терпеть на посту министра здравоохранения, не врача по специальности, не кто он там, финансист, бухгалтер, как можно страна, которая пережила, еще живы люди, пережившие Первую мировую революцию, гражданскую, вторую, восстановление, тяжелейшее положение со здоровьем,
с демографией. Александр Иванович, мы вас поняли, вопрос конкретный. Был. И да, все уже, но не успеваем. Да, давайте, Владимир Сергеевич, ваша реакция, пожалуйста.
Александр Иванович, спасибо за комплекс вопросов. Действительно, они такие вот, ну, что называется, крик души. Да, действительно, могу констатировать, что в попытках стандартизации, или, скажем так, наведения порядка в предоставлении услуг, это касается там не только медицинских услуг, но прежде всего, конечно, и медицинских услуг, есть вопросы недоработки. Но вот здесь нужно уже в каждом конкретном случае разбираться, почему та или иная услуга не предоставлена качественно. И в случае, если выявляется определенная тенденция, то эту тенденцию надо просто править. Вынужден констатировать то, что действительно многие вот изменения, они происходят, ну, скажем так, недостаточно эффективно, но вот здесь благодаря обратной связи мы...
Так вот, про обратную связь слушатели сказал, что жалобы, они возвращаются тем, на вот, кого жаловались.
А я теперь как раз хочу вернуться к первому вопросу. Угу. Это то, что жалобы возвращаются тем, на кого жаловались. Вот я каждую неделю, у нас заседание... Три раза в неделю происходит по вторникам, средам и пятницам. Каждую неделю ко мне приходят, каждый день во время заседания приходят старшеклассники, 10-11 класс московских школ. И вот мы с ними обсуждаем, в том числе, вот прежде всего, вопросы образования, конечно, ребят интересуют. И второе, почему местные власти, скажем, работают неэффективно. И когда мы доходим до самого главного, до вопроса выборов, не нужно выбирать, Александр Иванович, такую власть. Выбирайте других людей. Но местная власть, вы этих людей сами знаете. Вы знаете их лучше, это ваши соседи.
А, кстати, выборы-то отменяют прямые, например, мэров. Вот вы, Александр Иванович, советуете отменять, так сказать, власть выбирать? Речь... А нет. Ваша партия, извините, навязывает сити-менеджеров, которых
выбирают? Во-первых, не навязывает, а рекомендует, это первое. И это касается только крупных городов, столичных городов, да, то есть городов, в которых располагаются региональные центра. Чаще всего это происходит для того, чтобы, так сказать, достаточно эффективно, достаточно быстро и эффективно можно было поменять нерадивого сотрудника. Вот и все. Угу. Чтобы вот таких вот отписок не было, о которых Александр Иванович говорит, когда ему пишешь, а ему что так, что чтобы в лоб, что по лбу.
Александр Иванович спрашивал, все-таки должен ли врач возглавлять Министерство здравоохранения? Или должен возглавлять экономист, как сейчас?
Ну, вы знаете, я так хочу сказать, что финансовая составляющая, она важная, конечно, но, на мой взгляд, должен быть все-таки человек-специалист. Хотя менеджмент в данном случае тоже срабатывает, но без специального образования будет сложно.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Груздеву.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В Великобритании годовой доход 150 тысяч фунтов, приходится заплатить 50% подоходного. Ну, вследствие того больше. А вот Единая Россия и уважаемый господин Грызлов, они просто напрочь стоят, утверждая, что первое, если прогрессивную шкалу ввести, то налоговые недосборы будут огромны, которые сейчас и без того 40% составляют от того, что нужно собрать. Это
Петр, нас не агитируйте, вопрос.
Вопрос такой, готов ли господин Груздев платить не 13% и не 180 миллионов долларов подоходного, а 600 миллионов в год, так как это в развитых странах, где бизнес, кстати, гораздо более легитимным.
В общем, идея справедливой России.
Спасибо, Петр, за вопрос. Будет закон. Буду платить столько, сколько будет установлено законом. Ну, для чистоты цифры, еще раз повторю, что я заплатил 130 миллионов долларов подоходного налога, а не 180. Ну, потому что у нас ставка 13, а сумма сделки, по которой я
реализовал... А товарищ выступает за прогрессивную шкалу. Вы против?
Вы знаете, я против. Объясню, почему. Объясните. Потому что когда в 2005 года устанавливают плоскую шкалу, то мы сказали, что плоскую шкалу мы устанавливаем на 10 лет. И для чего? Для того, чтобы вывести заработные платы из тени. И мы на самом деле видим рост по собираемости налогов по доходу с физических лиц. Но приведу вам и другой пример. Вот сейчас с 1 января увеличили взносы в страховые фонды, ну, бывший ЕСН с 26% до 34%.
Недовольны
теперь. Из первого квартала, уже сразу первый квартал, мы при большей ставке, ставка выросла на 30%, мы получаем меньше, чем в первом квартале прошлого, очень непростого 2010 года. Вот вам, пожалуйста, пример. Потому что весь малый бизнес, который имел возможность, он ушел в тень.
Или закрылись.
Или закрылись, да. А средний бизнес, соответственно, сокращает людей. Вот и вся история. Это вот как раз решение здесь...
Вы признаете, что была допущена ошибка Единой России, которая проголосовала за этот закон, теперь президент просит его поменять?
Я хочу вам сказать, что этот законопроект, как раз, когда он вносился, я выступал против данной инициативы.
А голосовали как?
Голосовал за.
Вот в этом-то вся ваша замечательная позиция. Выступать против, но голосовать за. Нет, знаете, здесь раздвоения личности.
Нет, раздвоения личности нет.
Партийная дисциплина, колебаться с генеральной линией. Вот, как говорил товарищ Сталин.
Все знаете, вот все знаете. Может быть, вы опять начнете говорить уже один-то, будет уже соло.
Вы не расстраивайтесь.
Соло коллеги Соловьева.
Я же вам не все вопросы слушателей читаю, а то вы обидитесь.
Вы мне распечатаете, я не обижаюсь. Хочу сказать, что, вы знаете, на заседании президиума фракции я как раз выступал и говорил о том, что повышать, так сказать, вот так вот огульно единый социальный налог нельзя. И прежде всего он коснулся предпринимателей и предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения. У них была ставка 14, стала 34. Но было принято иное политическое решение. Я уже здесь как член фракции, член партии подчиняюсь тому решению. Это нормально. по-другому в партии быть не может. И во фракции быть не может. В противном случае это будет не партия, а колхоз какой-то. Вот, поэтому вот как раз толику критики в адрес министра здравоохранения я тоже принесу. Инициатива повышения взносов была предложена именно ей, потому что ее епархия отвечает за пенсионный фонд, и это было как раз бухгалтерское предложение. Вот взять и просто повысить единый социальный налог. Соберем типа побольше, дыру, так сказать, дыру в пенсионном фонде уменьшим. А вот сами видите, какая история получается. Причем первый квартал – это самые высокие сборы, так сказать, первый и второй. Ну, первый почему? Потому что только год начинается, а второй квартал – потому что физические лица отчитываются и доплачивают налог. А дальше третий, четвертый квартал вообще провалы будет. Там же регрессия начинается, больше 460 тысяч рублей.
Да. Тут спрашивают, не пора ли объявить амнистию для предпринимателей, масса сидит по сфабрикованным для отъема бизнеса и вымогательства делам.
Это вот та проблематика, которой мы тоже занимались в прошлом году. Если вы помните, по инициативе президента Медведева был принят закон, запрещающий заключать предпринимателей под стражу до приговора суда. Сейчас мы приняли закон, отменяющий нижние пределы или устанавливающий в соответствии с общей частью Уголовного кодекса. И хочу вам сказать, что количество народонаселения с 1 января 2010 года на 1 января 2011 года уменьшилось на 44 тысячи человек.
В тюрьмах,
и, в тюрьмах, да, тюремного народонаселения, да. И, соответственно, мы очень надеемся, что в тюрьмах должны находиться люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления. Преступления, люди, совершившие преступления малой и средней тяжести, должны привлекаться к уголовной ответственности. Принцип неотвратимости наказания должен срабатывать четко всегда, но должны применяться альтернативные виды наказания. Штрафы, обязательные, исправительные работы, условные наказания. То есть это те виды наказания, при которых мы с вами не криминализируем наше общество, а действительно Уголовный кодекс несет на себе процедуру воспитательную.
Как вы объясните, что ваша партия приняла несколько решений, раздражающих разные социальные группы? Там платная рыбалка, штрафы 3000 рублей в Москве и в Петербурге за неправильную парковку. Теперь ваш коллега Федоров вносит законопроект о запрете ночных магазинов.
Давайте, наверное, со штрафов начнем. Я вот
только
сейчас,
в блиц.
Да, я сейчас ехал к вам на эфир, и ну, практически опоздал там на пару минут, и связано это прежде всего с тем, что справа и слева машины припаркованы в два ряда. Так вот, как раз те люди, которые паркуют ее во втором ряду, и которые, так сказать, вообще не интересуют их, что будет происходить с движением, я считаю, что в отношении таких людей должны быть штрафы. 3000 рублей.
Ночные магазины.
Ну, ночной магазин такого решения не принято. Это одна из инициатив, кстати, о которой я тоже пока еще не слышал, там, одного из наших коллег, ну, обсуждаем.
Да, платная рыбалка.
А платная рыбалка, я вам хочу сказать, это как раз вот пример тех нерадивых региональных чиновников, которые пытаются, так сказать, что называется, набить свой карман. Вовремя по рукам им дали, а если мозгов еще не хватит, еще и в тюрьму посадим.
Как вы относитесь к тому, что оппозиционные партии называют вашу партию партией жуликов и воров? Проводите ли вы исследования по поводу этого или издаете законы против других воров, спрашивает Роза.
Вы знаете, Роза, хочу вам сказать, что вот я как раз собственным примером пытаюсь быть максимально открытым и честным, да, и за что, кстати, получают от наших граждан часто очень по голове, да, потому что у нас пока в стране не принято признавать какие-то истории успеха. Поэтому поверьте мне, что у нас очень приличные люди, которые работают у нас в партии, во фракции, люди, которые являются патриотами и очень порядочными людьми.
Ну что ж, а как вы объясните, что рейтинги президента Медведева и премьера Путина упали на 16% вдруг? Конечно, они высоки, но не так, как раньше.
16%? Ну, я, честно говоря, смотрел статистику, которую смотрел. Социологию, да, более 50% рейтинги.
А у партии уже вашей тоже самый низкий за все время.
Вот вчера, сегодня опубликовали социологию, что если бы выборы состоялись вчера, то за «Единую Россию» проголосовало бы 55% избирателей. То есть,
я видел 44%.
а я вот сегодня видел 55. Соответственно, перераспределение мандатов – это больше 60%. Вы знаете, здесь нужно очень кратко, нужно четко и быстро реагировать на критику наших граждан, но при этом граждане, критикуя нас, прекрасно понимают, что мы единственная политическая сила, которая может продвигать страну вперед.
В это верит Владимир Груздев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по законодательству. Вел передачу Михаил Соколов.